услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге о божественной любви и божественной премудрости. Что разум может возвышаться во свет неба, или же что тоже в мудрость ангельскую, а что воля не может возвышаться в теплоту неба, или в любовь ангельскую, иначе, как лишь по мере того, как человек удаляется от зол, как от грехов, и обращается к Господу. Это я видел ясно на опыте в мире духовном. Многократно я видел и постигал, что простые духи, которые знали только, что есть Бог и что Господь родился человеком, и едва знали что-нибудь, кроме этого, вполне уразумевали тайны ангельской мудрости, почти так же, как сами ангелы. И не только такие духи, но и многие сонмища дьявольского. Только все это уразумевали они лишь тогда, когда слышали оное, а не тогда, когда мыслили сами по себе. Ибо когда они слышали оное, то в них входил свет сверху. Когда же они мыслили сами с собою, то в них не могло входить другого света, кроме того, который соответствовал теплоте их или любви. Почему самому, услышавши эти тайны и понявши их, как скоро они отвращали они слух, то ничего из них не удерживали. А те, которые были из сонмища дьяволов, даже отвергали их и совершенно отрицали. Ибо огонь любви их и свет ее, которые были ложные, наводили на них тьму, от которой свет небесный, входивший сверху, был потушаем. То же самое бывает и в мире. Всякий человек, который не вовсе тупоумен, и который, по гордости своего разумения, не утвердил в себе ложного, всякий раз, когда он слышит разговор о чем-либо возвышенном, или считает что-либо такое, если только он находится хоть в некотором расположении к знанию, тотчас же понимает, удерживает в себе и после может даже подтвердить все оное. И это одинаково возможно как для доброго, так и для злого. Злой также, хоть он и отвергает сердцем божественное, принадлежащее церкви, может уразумевать, говорить и проповедовать оное, и даже подтверждать письменно ученным образом. Но как скоро он остается мыслить один сам с собой, он тотчас же по адской любви своей начинает мыслить противное и отвергает оное. Из чего и видно, что разум может находиться во свете духовном, хотя воля в то же время может и не находиться в теплоте духовной. Из чего следует также, что разум не управляет волей, или же то, что мудрость не производит любви, а только научает и указывает путь, научает тому, каким образом должен человек жить, и показывает тот путь, каким должен идти. Из чего еще следует, что воля управляет разумом и производит то, что он действует с нею заодно, и что любовь, принадлежащая воле, называется мудростью в разуме, то, что согласно с ней. Теперь я скажу о том, в чем состоит влияние света на три степени жизни, принадлежащие духосуществу человека. Формы, составляющие у него восприемлющие теплоты и света, или любви и мудрости, и существующие, как выше сказано, в тройственном порядке, или имеющие три степени, прозрачны от самого рождения и передают духовный свет, как чистое стекло передает свет природный, вследствие чего человек относительно мудрости может возвышаться даже в третью степень. Но при этом формы эти открываются не иначе, как по мере того, сколько духовная теплота соединяется с духовным светом, или же любовь с мудростью. Таким образом, через это соединение эти прозрачные формы открываются сообразно степеням. Подобие этому открытию мы видим в теплоте солнца мира относительно растения на земле. Зимний свет, который так же бел, как и свет летний, не открывает ничего в семени или в дереве. И лишь тогда только открывает их, когда соединяется с ним теплота весенняя. Подобие это верно потому, что свет духовный соответствует свету природному, а теплота духовная соответствует теплоте природной. Духовная теплота эта приобретается не иначе, как через убегание зол, как грехов, и через обращение с тем вместе к Господу. Ибо до тех пор, пока человек пребывает во зле, он пребывает и в любви к нему, ибо пребывает в похотствованиях, влекущих его к этому злу. А любовь зла и походствование ее составляет собой любовь, противоположную любви и расположением духовным. И любовь эта, или поохотствование эти, не могут быть удалены иначе, как лишь через убегание от зол, как от грехов, а как человек может убегать от них не сам собой, а только Господом, то для того и нужно, чтобы он обращался к нему. И когда таким образом он будет убегать их Господом, тогда любовь к злому и теплота ее будет удаляться от него. И вместо нее вводиться будет в него любовь к доброму и теплота этой любви, через которую открывается высшая степень. Ибо Господь влияет от высшего начала и открывает его. И тогда соединяет любовь или теплоту духовную с мудростью или же светом духовным, вследствие чего человек и начинает процветать духовно, как дерево лесное. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как провещено было в книге Евангелии от Иоанна. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь к нему. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книгах пророков Исаии и Иезекииля. «Стань во вратах дома Иеговы и провозгласи там слово сие и скажи. Так сказал Иегова Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Иеговы, храм Иеговы, храм Иеговы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы были выведены, чтобы впредь делать все эти мерзости, не сделался вертепом разбойников дом сем. Вот, я видел это, говорит Иегова. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, они вернулись в свое изгнание. И когда оттуда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И даже когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда, если будут грехи ваши, как багряные, они станут белыми, как снег. Если будут красными, пурпур, будут, как шерсть. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня. Обычно люди, впервые приходящие в новую церковь, вдохновленные непрестанным чтением небесного учения веры, потрясенные всем, что там сказано об ангелах, о небе, о их доброте, о сфере блага, которая исходит от Господа, которая передается от ангелов, о тех неисчислимых добрых служениях, которые ангелы совершают на свете. Эти люди, стремясь уподобиться, как им кажется, ангелам, очень озабочены именно тем, чтобы непрестанно творить добро. И высшим добром они видят именно всеобщее, неостановимое проповедование небесного учения веры. Они ходят по знакомым, по незнакомым, по различным общинам и пытаются делать то, что им кажется высшим благом в этом мире. То есть передавать то счастье, ту радость от новой истины божественной, которая им открылась. И им кажется при этом, что они совершают исключительно добрые, исключительно ангельские дела, которыми они приобщаются чуть ли не к самым высшим ангельским небесам. Они постоянно страдают, если встречают это в небесном учении вера, от утверждения, что современный духовный человек, даже становясь ангелом, духовным ангелом, не может даже приблизиться к первой степени мудрости и любви ангела небесного. Им кажется, что вот еще чуть-чуть, и они станут этими самыми небесными ангелами, смогут творить небесное добро, смогут сиять, как звезды, украшая собой небеса Господни и служа высшим светочем для Его церкви на земле этой. Они при этом очень мало задумываются о той безмерной глубине зла, которая заключена внутри их личности. А если и задумываются, то видят в себе не безмерные его пласты, а лишь некоторые погрешности, исправление которых им кажется делом легким, малозначащим, неспешным и вполне покрываемым тем добром, которое, как они думают, они творят непрестанно для Господа и для ближнего. Более того, такие люди обычно страдают склонностью обвинять тех, кто уже долгое время пребывает в церкви, в том, что они закостенели, в том, что они утратили ощущение добра, в том, что они не делают так, как говорит слово. Они ходят, постоянно тыщут в них пальцем, они говорят, вот смотрите, как мы горим, а какие вы темные, пустые, холодные. Почему вы не следуете за нами, почему вы не проповедуете слово? Вот мы ходим и всем постоянно рассказываем. А вы этого не понимаете. Посмотрите, как много мы делаем для Бога, для ближнего. А вы, эгоисты, только замкнулись на себе и занимаетесь самими собой. А также внешними и никому не нужными ритуалами. Но на самом деле, это самое горящее рвение, проистекающее в неофитах новой церкви, происходит в них отнюдь не по причинам духовным, как им кажется, и вдохновлено в них отнюдь не Господа. А если внимательно всмотреться в те намерения, которые скрыто лежат за этим их как бы духовным и непрестанно дышащим пылом, то окажется, что внутри этого, как змея в венчике цветка, свернувшись, лежит та же любовь к самому себе, потому что они проповедуют людям свою истину. Они пытаются привить им свое удовольствие от этой истины. И они, проповедуя, непрестанно думают о том, как бы превратить весь окружающий мир в подобие самих себя. Даже когда они совершают добро, они совершают его, думая, если не внешне, то уж внутренне точно о самих себе, восхищаясь самими себе, ощущая внутреннее удовольствие собе от совершения этого добра. И они постоянно приписывают это добро самим себе, ибо они убеждены, что они добрые, и, скажем, таким деянием становятся все добрее и добрее, и все ближе и ближе к божественному благу. А на самом деле, с каждым таким актом, с каждым таким совершением, они все больше и больше укореняются именно в самом страшном духовном преступлении, а именно отъятие от Господа того, что ему принадлежит, и присвоение этого отъятого самим себе, своей судьбе. У них в этом рвении всегда обычно сокрыто бывает воспаленное желание собе блеснуть своей хорошестью, стать первыми и на этом основании требовать для себя небес и требовать себя там, в этих небесах, самого первого места. Они постоянно страдают подозрением, что в церкви им уделено место, не подобающее их внутреннему благу, их внутренней хорошести. Они постоянно думают, что вот им нужно занять самые первые места в церкви, и вот тогда они покажут людям, что такое настоящее добро, что такое настоящее духовное рвение, и что такое подлинная работа для Господа и для ближнего. И упаси Господь, если человек в таком состоянии таки добивается этого первого места. К сожалению, я лично видал, как непрочное человеческое сознание неофита, еще не обремененного никакими внутренними духовными постижениями, попадая на руководящее место в церкви, если ему такое удается, как оно начинает страшно извращаться вот этой внутренней любовью, и как адские духи, окружающие его, издеваясь над ним, превращают его как раз в губителя всего духовного и в давителя всего хорошего, создающего ближним свои непрестанные проблемы. Я и сам, как неофит в церкви, прошел через эти состояния. И теперь, когда я их вспоминаю, мне, в общем-то, стыдно и перед собой, и перед Господом за все эти чувства, за все эти стремления, за все эти подозрения, за все эти амбиции, которые меня тогда преследовали. И в то же время это помогает мне лучше осознать всю безмерность того внутреннего зла, которое с самого начала было заключено во мне, и которое постоянно стремилось отравить во мне те действительно малые ростки божественной истины и извратить их, которые милосердием Господа тогда мне прививались. Обычно этот этап для человека церкви бывает очень рискованным. В Евангелии это как раз изображено тем моментом, когда младенец Иисус, родившись в Вифлееме, ищется по приказу Ирода для того, чтобы быть убитым и истребленным с земли иудейской. То есть младенец Иисус в этом случае соответствовал и изображал вот эти малейшие ростки божественные, еще природно-духовной истины, а царь Ирод изображал вот эту любовь в собе, которая стремится в человеке найти и уничтожить этого младенца Христа. И если это ему удается, то такой человек превращается действительно в страшное подобие. То есть в нем гибнет и исчезает всякое религиозное чувство, но при этом сохраняются и укореняются именно псевдорелигиозные формы. Суть же происходящего заключается в том, что Господу и дьяволу невозможно жить в одном человеке одновременно. И так как дьявол в человеке обитает прежде Господа, то он должен быть сначала изгнан, дабы Господь мог укорениться в человеке. Точно так же в Евангелии, по соответствию, Господь по приходе в землю иудейскую не вступил в свои права, то есть в права Мессии, права проповедника, а он должен был расти потихоньку из маленького ребенка, сначала в Египте, то есть исключительно в природных началах, потом, вернувшись в Иудею, возрастать в уме, в мудрости, в любви, и только потом, будучи крещенным водой, выходить и начинать свою проповедь. Тогда, когда, то есть, он мог вернуться назад в Иудею только после смерти Ирода. Соответственно, и все духовно-природное в человеке может быть преобразовано в подлинно-духовное, исходящее из небесного источника, только тогда, когда в нем умрет его собственный Ирод. То есть тогда, когда в нем любовь в собе окажется подчиненной раз и навсегда новым духовным влиянием. Подчинение же, уничтожение этой духовной, этой телесной любви собе совершается в человеке исключительно одним единственным способом. Все это так, потому что истины веры могут быть разумеемы даже и дьяволом, ибо разумение в человеке совершенно отделено от его воли и подчиняется ей лишь в общем своем направлении. И если воле кажется, что общее направление требует от нее, по мирским причинам, блеснуть знаниями из слова, то по причине этой самой отделенности она может блеснуть отражением даже света высшего небесного, но не как ретранслятор этого света, а лишь как его отражатель, отражающий свет только тонкой шкуркой своей внешней озеркаленной поверхности. Кстати, и это очень интересно, отражатель иногда может светить более ясным и ярким светом, чем ретранслятор. Потому что в ретрансляторе свет неизбежно проходит какой-то путь адаптации, усвоения, и поэтому его общий уровень снижается. И хотя он светит тем светом, который пребывает уже внутри его самого, но он может выглядеть темнее, чем свет от чистого зеркала, в котором свет этот не происходит, подвергается ни малейшему замутнению, ни малейшим вариациям, а отражается в той же чистоте, в которой он пришел. И хотя внутри этого зеркала может быть тьма, могут быть тараканы, пауки, всякая нечисть, постороннему наблюдателю, не вдумывающемуся и не вглядывающемуся во внутреннее происходящее, может казаться, что вот это зеркало светит гораздо яснее и чище, чем вот этот ретранслятор, скажем, лампочка, которая светит тускло, слабо, но он светит внутренним светом. А зеркало блистает только отраженным. Поэтому, кстати, иногда люди, дающие выдающиеся примеры как бы теологических постижений в слове, суть которых в себе может содержать и божественное соответствие, и чистые деривации небесного божественного света, люди эти сами по себе могут не иметь к церкви внутренне, по любви своей вообще ничего общего, и внутренне отрицать и Бога, и божественность, и небо. Поэтому всегда нужно очень осторожно относиться к тому, что человек говорит, к тому, что он проповедует, к тому, что он передает нам, и не смешивать это с его собственной личностью, четко понимая, что истины в человеке принадлежат единому Господу, приходят к нему от него, и их источник исключительно единый Господь. Личность же человека проявляется исключительно в его любви, которую мы постигаем по плодам любви этой или же по его мирским делам. Когда мы судим об учении, мы должны судить абстрагированно от личности и сверять его исключительно со Словом Божьим. Когда же мы хотим судить о личности, мы должны судить не по высказыванию не по блеску ума, интеллекта этой личности, а исключительно по ее практическим делам. Но даже и в этом случае нужен внутренний взгляд, потому что, опять же, человек невозрожденный ради внешней репутации, ради внешнего блеска, ради получения хорошего места в обществе, иногда может являть чудеса псевдодобра и псевдоплоды его. Но суть этих плодов будет испорчена. Почему? Потому что этот человек внутри себя не прошел возрождения, не был преобразован. И плоды в нем имеют от Господа только внешний вид, внешнюю кожуру. Внутри же плодов его веры заключена чистая его особь, чисто стремление его особи и чисто побуждение его невозрожденного «я». Ибо человек не может войти ни в подлинное творение блага, ни в духовные истинные веры сам по себе, а лишь по единому Господу. Слово говорит нам, что добро есть от Господа. Истины же обретаются у человека, но это истины, которые сами в себе еще не мертвы. И лишь поскольку человек приобретает благо на свои истины, настолько же он приобретает и Господа внутрь себя, и оживотворяется. И он приобретает это лишь настолько, насколько он воздерживается от зол и из слова их отвергает. И от них отворачивается, ибо тогда он отвергает их, и от них отворачивается от Господа, а не от самого себя. То есть главным и первейшим условием, который подвигает человека к возрождению, к духовному очищению, является именно концентрация на собственных злах и непрестанное их выяснение в себе и отвержение, причем совершаемое на основе того, что они являются грехи перед Господом. Потому что человек может совершать эти действия по разным различным причинам. Он может заботиться о своей репутации. Он может пытаться внушить окружающим. Иногда даже себе самому мысль, что вот он становится лучше, хорошее. Но человек должен осознавать, он не становится ни лучше, ни хорошее. Просто отрицая, отвергая грехи, изгоняя их из себя. Как? Грехи, то есть изгоняя из себя зла, как грехи перед Господом, он изгоняет из себя дьявола и открывает возможность благому Господу войти в него и в нем укорениться. То есть человек, который занимается улучшением себя, пусть даже и по заповедям слова, человека такого Господь никогда не сможет войти, ибо он занимается полировкой и улучшением человека старого. То есть он как бы труп пудрит, мумифицирует, наводит румянами вид живого человека, придает ему как бы вид полного жизни члена общества. Хотя на самом деле это лишь труп, который как ни пудри, как ни красит, он живым никогда не станет. Потому что живая жизнь находится в едином Господе. И пока старый человек не отомрет и не будет изгнан и выкинут, и новый человек, то есть человек Господень, не от Господа, не войдет в него, человек никогда не сможет иметь никакой причастности ни к благу, ни к исходящим от него подлинным духовным истинам. Именно по этой причине и 10 заповедей, или же 10 условия, которые, согласно небесному учению веры, являются первым словом у человека. Именно поэтому оно говорит нам не о любви и благостыне, а наоборот, об отвержении вещей им противоположных. 8 из 10 заповедей, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, не содержат упоминания о любви к Богу и любви к ближнему. Они не говорят нам, что нужно любить Бога, хранить в святости имя Божье, что нужно любить ближнего, обходиться с ним честно и справедливо. Они просто говорят: нет другого Бога пред лицом моим, не произноси имени Божьего напрасно, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай того, что у ближнего твоего. Вообще, они предписывают не хотеть, не замышлять и не делать зла ни Богу, ни ближнему. Причина того, почему там не указано делать непосредственно работу любви и милосердия, а только избегать их противоположности, заключается в том, что насколько человек остерегается зла как греха, настолько он хочет добрых дел, любви и милосердия. Первая цель любви к Богу и любви к ближнему – не делать зла, а уж вторая цель – делать добро. Есть две противоположных любви – любовь желать и делать добро и любовь желать и делать зло. Вторая любовь – есть любовь адская, первая – небесная. Весь ад обладает любовью делать зло, все небеса обладают любовью делать добро. Так что, поскольку люди от рождения склонны ко всякого рода злу и с рождения тяготеют к адским занятиям, не имея возможности попасть в небеса, если не родятся заново, то есть не возродятся, то сначала должно быть устранено зло, принадлежащее аду, прежде чем человек сможет хотеть добрых дел, принадлежащих небесам. Ибо никто не может быть принят Господом, пока он не разлучен с дьяволом. Именно по этой причине первая церковь в человеке – это сосредоточение на своих злах. И более того, это то основное, что в нем церковь составляет, и то, из чего она в нем формируется. Ибо пока человек занят сосредоточением на своих злах, борьбой с ними, изгнанием их из себя, как грехов перед Господом, он пребывает в подлинном духовном брении и возрождении. Это может показаться парадоксальным, так как со стороны можно решить, что подобное занятие у человека является проявлением как бы высшего эгоизма. Человек замкнут сам на себя, и до ближних при этом ему как бы совершенно нет дел. У него не хватает времени ни на проповедь, ни на распространение учения. Он постоянно ходит, озабочен состоянием своего внутреннего мира, постоянно себя анализирует, постоянно с чем-то сражается. Постоянно с чем-то борется, но при этом он как бы сконцентрирован на Иисусе. А вот я сосредоточен на делах божественных, хороших, несущих ближнему добро и составляющих высшую службу для Господа. Но на самом деле все обстоит как раз точностью наоборот. Ибо в тот момент, когда человек сосредотачивается на своих злах, борется с ними, изгоняет их, он оказывает и Господу, и ближнему очень немаловажную услугу. Ибо всякий, насколько он не поклоняется другим богам, настолько же поклоняется истинному Богу. Всякий, насколько он не употребляет имени Божьего в суе, настолько же любит исходящее от Бога. Всякий, насколько он не хочет совершать убийство и действовать из ненависти или мести, настолько же желает ближнему и добра. Всякий, насколько он не хочет прелюбодействовать, настолько же хочет жить непорочно со своей женой. Всякий, Насколько он не хочет красть, настолько же старается вести себя и честно. Всякий, насколько он не хочет лжесвидетельствовать, настолько же хочет размышлять об истине и произносить ее. И всякий, насколько он не желает того, что есть у ближнего, настолько же хочет, чтобы его ближний услаждался тем, что у него есть. Именно поэтому человек непреобразованный, невозрожденный, часто кажется проявляющим гораздо больше усердия к ближнему и делающим гораздо больше служения и добра в церкви, что он озабочен этими внешними служениями. Вернее, что он озабочен в этих внешних служениях прежде всего своими собственной выгодой и своей собственной пользой. Мы знаем, что человек ради своей собственной выгоды способен своротить небеса и перевернуть землю. Если присмотреться к торговцам, если присмотреться к бизнесменам, если присмотреться к людям дела, мы видим, что ради прибыли, иногда ради очень небольшой, они в состоянии пожертвовать не только своим временем, своими силами, своим здоровьем, но даже рискнуть своей собственной жизнью. И все это они проявляют именно из любви себя, из любви своей собственной особи. И такие люди необычайно активны во внешней жизни. Более того, они часто оказывают большие услуги экономике страны. Они часто оказывают большие услуги бедным, потому что одержимые чувством себялюбия, желая, чтобы имя их сверкало как бы всеми лучами добра и любви к ближнему, они совершают большие дарения из полученных средств. Там, кормят сирот, дают на детские дома, совершают большие шоу, где показывают их лица, что вот они передают деньги, показывают эту самую несчастную сиротку, которую они благодетельствуют. И сиротка действительно благодетельствована, потому что она имеет еду, потому что она имеет игрушки, потому что так бы она сдохла с голоду. А так ее жизнь продолжается, и может быть ей помогут в дальнейшем, опять же, такие же добрые в кавычках люди, войти в общество, там, закончить школу, закончить институт. И тем не менее, такие люди, совершая внешние добрые дела, добрые для окружающих их людей, они тем не менее совершают страшное преступление против Господа и против ближнего. Против Господа они совершают преступление, когда отнимают у него его благо и присваивают его себе. И отнимают славу этого блага и присваивают его себе. Как они хотят, чтобы их лица светились там, на плакатах, в кинохрониках, в телевидении. А против ближнего они совершают преступление именно потому, что они отравляют себялюбием служение. То есть они извращают эти служения. Они их направляют не согласно божественному плану и божественному наитию, а они направляют их согласно разумению и влиянию своей соби. То есть суть заключается в том, что человек, одержимый любовью своей соби и любовью к миру, облагодетельствовал 10 сироток, на самом деле попутно может нанести такой урон экономике своей страны, который помог бы потом тысячи таких сироток вырасти в более нормальных условиях. То есть вот он вроде изымает и раздает имущество свое нищим. С другой стороны, если бы он вложил его честно в экономику, прокрутил бы и способствовал бы поднятию общего благосостояния страны, то гораздо большее количество людей от этого получило бы пользу. И вот это именно как раз тот вариант, когда ближний, в высшем или же в духовном смысле, то есть безличностный ближний, ближний как служение, противоречит ближнему как личности, как вот этому непосредственно бедному, непосредственно нищему личности, этого бедного и нищего, которого ты видишь перед собой. И только люди подлинно духовно возрожденные, люди, которые прежде всего борются в себе со злом как с грехом перед Богом, именно потому что они зло, и грех перед ним. Эти люди могут принимать на себя божественное наитие. и поступать в своих служениях правильно. Заботьтесь о ближнем не как о личности, а о ближнем как об общем принципе божественного порядка. И наоборот, люди, которые не борются в себе с дьяволом, которые не изгоняют постоянно любовь к себе, которая живет в их деяниях, связанных с греховностью, люди такие не в состоянии иметь никакого божественного наития. И творение ими добра на самом деле является ничем иным, как актом воровства и присвоения того, что принадлежит Господу, самим себе. Такие люди иногда представляются нам совершеннейшими альтруистами, посвящающими свое время непрестанным раздаче всяких благодеяний ближним, а также постоянной проповеди, ибо такие люди по преимуществу одержимы именно этим желанием, то есть ходить, проповедовать, обращать, превращать весь мир в маленькое подобие самих для себя, как они думают обращать их в подлинную веру и в истинную церковь. Но именно о таких проповедниках в свое время Господь и сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хоть одного. И когда это случается, делаете его сыном гиены, вдвое худшим, чем вы сами». Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, и руководи нами. Ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Прикольно.
Правда, я сильно
подрастала. Я
приглашаю
на
танец.
Я
танец
хороший. Да. Прямо в современные времена.
Ну да, вот эти
вперед, да.
Кстати, кто-нибудь
поставит? Когда я хочу жрать.
Я тоже. Слушай, я не знаю, кто-нибудь.